Дорогие братья и сестры, тоже хочу начать со слов благодарности вот вам. Я из церкви поселка Ленево, не сильно далеко от вас. И если вы сами не были, наверное, уже много слышали. В частности, приезд ваших братьев на нашу стройку, заключительные моменты, это был просто спасение наше, потому что мы чуть не опозорились. Вот мы уже назначили даты, и нам просто не хватало ни сил, ни средств, ни всего остального, и они нас спасли. Вот, мы закончили вовремя, и сейчас у нас более-менее почти все доделано. Новый дом молитвы, полтора года уже собираемся, и как-то я всегда в своем сознании держал. Буду в Барнауле, надо обязательно сказать спасибо. Хорошие у вас братья, вот с ними приятно было общаться, беседовать, кушать, молиться, читать, и в целом вот мы вам очень благодарны. Ну а второе, братья и сестры, вы знаете, я этот дом посещаю уже с 99-го года, первый раз пришел сюда после крещения. Вот, мне тогда было 14 лет, это была вечеря, собрание, кстати, можно сказать, второй раз я здесь только и поучаствовал, здесь у родственников гостил, помню, заблудился в Барнауле, ехал сюда и так нашел в одном трамвайчике сестру в косынке и так по ней и добрался я до энтузиастов 8. Вот, и так это все начиналось. Но вообще, друзья, все молодежные общения, которые здесь проходили, они же нас формировали. Да? Мы просто жаждали и ждали, когда будет весна, когда будет общение в Барнауле. Прошло уже больше 20 лет, и сегодня мы уже ездим. Если бы мне кто-то сказал, что я здесь буду когда-то молодежи что-то говорить, я бы никогда не поверил. Но Бог явил милость, и я Ему за это очень благодарен, друзья. В целом, мы сейчас тоже в своей церкви принимаем молодежь, семинары у нас в прошлые выходные только закончился, и мы теперь начинаем понимать, что это дело непростое, вот, что нагрузка на церковь и на кухню, и на гостей, вот, точнее, на хозяев домов, которые принимают гостей. И тут мы тоже учились у вас, потому что я помню, как мы по 10-12 или, а то и бывало больше человек, заселялись в одну семью в дождливую погоду, в грязной обуви, утром просыпались, все было уже помыто, чисто, начищено. Это все мотали на ус, и сегодня осуществляем в своих семьях. Так что, спасибо вам большое, это действительно большое дело, которое вы делали, и пусть вас Господь еще благословит. Мы, друзья, время понимая коротко, будем рассуждать над текстом Священного Писания, записан Послание евреям, 11 главе, с 13 по 16 стих. Вообще тема нашего семинара сегодня с молодежью – это истинная вера. Вот, и хотя эту тему должен завтра брат приехать начать проводить, я хотел несколько мыслей сказать тоже на эту тему. Надеюсь, мы с ним как-то не будем говорить одно. Вы помните, что 11 глава послания евреев – это вообще глава о том, что такое вера, она начинается, как она проявляется в жизни. И здесь вот этот отдельный контекст с 13 по 16 стих, такое чувство, что автор как будто бы прерывает свое повествование. Он пишет, что люди верою делали, там глаголы стоят, да, верою побеждали, творили, Авраам вышел. То есть к чему вера подталкивала людей. И здесь он прерывает это повествование и говорит такие слова. С 13 стиха читаю. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели он и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. А если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Братья и сестры, я сегодня хочу с вами поговорить о небе, о таком сокровище, которое мы с вами имеем. И я так сижу, наблюдая вот в центре на эту картинку. Мне, знаете, периодически, в последнее время довольно часто приходится летать на самолетах. И я каждый раз вот примерно что-то подобное вижу и смотрю. И меня одни и те же мысли посещают. Когда-то на облаках будет место встречи церкви с Господом. Есть ли место лучше? Ты смотришь, когда особенно небо затянуто, это как в тундре, вот смотришь в окошко, то есть вот все белое и только синева вокруг, и думаешь, есть ли место красивее, лучше на земле, друзья? Но жить этим ожиданием нам может помочь только вера, драгоценная вера, о которой здесь говорит автор послания евреям. Он говорит, что Бог положил веру основанием нашим взаимоотношений с Ним. Если ее нет, то никакой, никакой христианской практикой угодить Богу невозможно. Все, чем мы должны быть движимы, когда идем, что-то делаем, совершаем, это должно стать делом веры. Это дело, которое делается из преклонения пред Богом и Его Словом. В начале 11 главы он дает определение, что это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Братья и сестры, я знаю, что вторая часть этого стиха нам больше знакома. Уверенность в невидимом понятна. Что такое осуществление ожидаемого? Греческий термин «хупостасис», мы сегодня с молодежью говорили, он переводится как «реальность ожидаемого», «действительность ожидаемого». Вера делает сказанное Богом для нас реальностью. И здесь он сразу говорит, что «верою познаем, что веки устроены Словом Божьим». Автор направляет наши мысли и говорит, что наша вера зиждется не на чем-то легком. Она строится на том, которого просто сказал вот этому всему миру, природе появиться, и оно появилось по его слову. Ничего в нашей жизни, братья и сестры, нету тверже. Ничего. Вот как это меня сильно радует, что ну, все меняется, да, люди меняются, люди врут. И даже верующие люди много врут. А недавно встретил одного человека, он говорит, устал от вранья. Вот говорит, меня коммунисты обманули, банки, говорит, тоже обдурили, говорит, сколько этого денег отдал. И говорит, я, говорит, устал в своей жизни, все врут, я боюсь куда-то идти. И как я был рад ему сказать, знаешь, есть тот, который за свое слово вот постоит. Тот, который никогда никого не обманул. Есть слово, которое утверждено на небесах. И есть у нас неизменный в слове Бог. Люди готовы менять конституцию, еще переписывать все под себя, но тот, который сказал свое слово, запечатлел его, утвердил на небесах, он не меняется. И он сказал, что это слово, на которое мы имеем право опираться. И, братья и сестры, мне бы хотелось, конечно, может сегодня много говорить, но мы остановимся только на этом. Если у нас опора на это слово, на то слово, что когда-то закончится наша жизнь, и нас Господь примет к себе. Вы не спешите говорить «да». Знаете, я об этом сильно не размышлял, как-то мы только вот в прошлом году с молодежью выбрали эту программу и поехали на посещение, а у меня как раз этот год совпал с некоторыми переживаниями в здоровье. Там, ну, не знаю, что со мной случилось, меня два раза увезли на скорой из дома, причем у меня не было никогда карточки даже в больнице, потому что я там никогда не был и надеюсь, что больше не пойду туда, вот. Ну, если только опять не увезут. Вот. Я лежал до последнего, не звонил, и когда уже позвонил ночью в скорую, говорю, девушка, она, ну, может, у вас не так все плохо? Я говорю, если бы я сейчас не умирал, говорю, я бы, наверное, вам вот точно не позвонил. Девушка, если я звоню, значит, все очень плохо. Вот. Но я не буду рассказывать, друзья, все подробности, но когда, я помню, лежал в палате интенсивной терапии, мне начали посещать мысли. Я молодой, друзья, мне 36 лет. Ну, вот, ну, думаю, а если все? А если все заканчивается? И как-то если упование, вот это внутреннее, хорошее упование, как у этих людей, про которых мы прочитали, что умерли в вере, не получив обещанного, но радовались. Это люди, на которых вера влияла просто, ну, просто реально. Они жили, у них ничего не было, потому что до этого он пишет Авраам, который поменял жизнь цивилизации на шатры. И говорит, это тот человек, который между всем этим прочим сохранял радость. Это был человек радостный. Апостол Павел, помните, он тоже в своем служении говорит, я ни на что не взираю, не дорожу своей жизни, только бы с радостью исполнить служение мое. Я недавно услышал опять этот христианизированный анекдот, когда рассказали два молодых человека, пришли на собрание, но им страшно было зайти в дом молитвы, они решили посмотреть в окно. И вот один другого подсадил и спрашивает, говорит, ну что там у них? Он говорит, я не знаю, что там у них и что он там за кафедрой говорит, но им явно скучно. Им явно скучно. И вот, знаете, как бы посыл, который хотел рассказать этой истории автор, да, говорит о том, что христиане – это далеко не всегда радостные люди, это далеко не всегда счастливые, это далеко не всегда те, которые живут небом. Знаете, друзья, мы в Священном Писании все-таки встречаем то, что здесь люди, о которых пишет автор, он говорит, что это люди, которые верою и долготерпением наследовали обетование. Если в нашем сердце, как сказал Соломон, надежда долго не сбывающаяся, что делает? томит сердце. Томится ли сердце, братья и сестры? Ну, посмотрите, томится ли сердце? Господи, вот с тобой скоро встречусь. Мы когда с молодежью ехали, я говорю, так, друзья, ну мы сейчас поедем, но врать-то нельзя. Мы сейчас о небе будем говорить. Ну, а молодым-то это вообще далеко все, да? Я говорю, давайте вот честно сейчас вот в машине у меня посидим и порассуждаем. А кому вот что надо в небе-то вообще? Вот что вас туда тянет? Или скажите честно, мне туда неохота. Ну, как-то все неохота на небо. Ну, давайте, почему? Ну, одна говорит, вот, у нее мама недавно умерла в молодежи, хотя она говорит, я надеюсь, я там с мамой встречусь. Ну, в принципе, это приятно, это похвально, потому что меня тоже это радует, что я там встречу многих, с кем хотелось бы поговорить. Вот. Другая сестра, она немножко постарше, говорит, ой, я рада, что там болезни не будет. Вот, сестры, наверное, вам это тоже приятно, да? Ни ноги не болят, ни радикулит, ни зубы, ничего. Вот ничего болеть не будет, вы представьте себе на небе. Другая, помню, говорит, мне это тоже сильно понравилось, она говорит, а больше всего меня радует то, что там греха не будет. Я так устала, говорит, от борьбы, я хочу уже отдохнуть. И вот знаете, я наконец-то дождался того, чего хотел. Уже последняя говорит, а я хочу Христа увидеть. Вот, братья и сестры, мне, наверное, кажется, это для нас, ну, должно быть самым дорогим, да, Христа хочу увидеть. Знаете, и эти люди, которые жили вот этим состоянием, да, я живу здесь, но это, он говорит, понимали, что странники и пришельцы, они понимали, что они здесь на короткий промежуток времени. И делам веры, которую он дальше перечисляет, способствовала глубокая вера, что Богом есть для них приготовленный город. Я сегодня молодежи рассказывал, я сам, друзья, такой любитель домашнего уюта, мне вот больше ничего от жизни не надо, только бы прийти домой, чтобы я готов на любые нагрузки, но прийти домой, чтобы там было все вот чисто, аккуратно, каждая вещь на своем месте, вот, чтобы все было просто идеально. Но из-за этого у меня были в семье иногда напряжения. Вот. Жена так иногда говорила, пришел, угроза населению, все. Ну, я старался меняться, но сейчас дети выросли, у нас как-то все стало уже на свои места. А вообще, друзья, знаете, я так по телефону просматриваю какие-то подписки на YouTube-канале, мне постоянно какие-то стройки выскакивают. Вот посмотрите, стройка, дом. Вот. И тут как-то наткнулся снова на очередную рекламу, там где-то в Подмосковье, коттеджный городок, и я когда показывают дома внутри, снаружи, вот я просто как завистью покрылся с ног до головы, думаю, вот просто вот мне вот ничего не надо, вот если бы такой. Я так устал свой шалаш достраивать, уже 15 лет. Вот и делаешь, и что-то вкладываешь туда, и что-то ремонтируешь, вот, и куда ни приедешь, на семинар молодежный, братья как назло поселят в такой дом, где вот все закончено, все дорого, все красиво. Вот я хожу такой вот, ну все, домой приеду, денег перезайму, так это сломаю, так вот и хожу. Домой приезжаю, ну, у меня жена умеет на землю спускать, вот, доделай сначала там, потом займи и доделай, переделай это, то есть, и день второй, третий приходишь и думаешь, ну, в принципе, а может, правда, потерпеть, а может и так пойдет, может, не стоит жизнь свою посвящать на то, чтобы устраиваться здесь на земле, но, друзья, дорогие, вера Богу, она определяет наш взгляд на действительную и будущую реальность. Знаете, в послании Ефесянам, я не знаю, мы сейчас молодежи разбираем, и дойдем ли до этого места или нет, но Павел, апостол, я вообще не сильно люблю, когда говорят вот это самое большое или самое основное, но Павел именно там говорит, что паче всего, помните, когда он говорит о всеоружии Божьем, он говорит, паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот в жизни некоторых мужей, в частности Иова, это был действительно щит. Когда стрела за стрелой к нему подходили и втыкали, просто в сердце вонзалась эта стрела, один за другим, друзья, фраза «Нак, я вышел, нак, возвращусь», Господь взял, да, будет имя Господне благословенно, это как раз была, это была фраза веры. Это слово, которое он сказал, а я знаю, что я во плоти моей узрю Бога. Друзья, это было то, на что он опирался в своих страданиях, что мог переживать. Знаете, мы сегодня, вот, когда смотрим на это слово, да, осуществление, то есть это реальность, это как очки, которые мы одеваем и понимаем, что то, что Бог говорит, это действительно так и есть. Авраам жил в городе, стал жить в шатрах, друзья. Но если человек не живет этим, если не живет этой реальностью, друзья, он начинает метаться. Он начинает... Друзья, искать, он начинает устраиваться. Мне как-то в прошлом году снова довелась возможность ездить на наших поездах. Ну, как-то я много лет этого миновал, а тут нужно было с Комсомольска, по-моему, часов 8 на поезде ехать в Хабаровск. Причем братья предлагали отвезти на машине, но я такой наивный, говорю, нет, нам всю ночь на машине ехать, мы не отдохнем, а если в поезде зайдем, всю ночь будем спать и утром проснувшись на самолет. Вот. Ну, оказывается, с той поры, когда я ездил последний раз, как с армии возвращался, сильно ничего не изменилось. Вот. Так что ночью не пришлось поспать, вот. Но и отдохнуть тоже не пришлось. Но я, вот знаете, всю эту ночь, когда там меня трясло на втором ярусе, и было душно и страшно, и все остальное, друзья, думал, вот почему я здесь все-таки лежу. Вот знаете, когда ты заходишь в вагон и понимаешь, что тебе все равно из него выходить, тогда ты готов терпеть, ты готов переживать все, что угодно. Вот, ну, ты понимаешь, ну да, пройдет час, 4, 5, ну 8, но ты все равно этот вагон оставишь, ты не поселился в нем. А в конце концов, смотришь, кипяток-то по-прежнему бесплатно, можно чайка попить. А сосед напротив, дедушка, очень даже интересный, хоть и не верующий, у него много можно чего поспрашивать, он расскажет. И смотришь, есть какие-то, да и в окно выглянешь, пейзажи бывают неплохие, какие-то моменты, которыми можно насладиться. Друзья, люди, которые зашли туда и понимают, что, не понимают, точнее, что придется вылазить, они начинают там устраиваться. Их все раздражает. Их все раздражает. Друзья, их жизнь измеряется количеством удовольствий, которые они здесь могут пережить. Все. Я как-то на благовестии, у нас один молодой человек зашел в палатку и говорит, ну, там дискотека шла недалеко. Он говорит, вы, может, зайдете с нами, вот, потанцуете. Ну, мы как-то ему объяснили, что танцевать не будем. Ну, а брат, который был среди нас там постарше, он говорит, слушай, ты мне объясни, зачем все это. И вот он такую фразу сказал, ему было 12 лет. И он говорит, в жизни надо все попробовать. Жизнь короткая. Вы, наверное, ее слышали, а может, и даже произносили. Я тогда, помню, уже много лет прошло, сидел и размышлял. Интересно, друзья, человек молодой врывается в эту жизнь, и он ограничен только тем, что есть. Он, бедняга, не знает, у него глаза разрываются, что брать-то, куда хвататься в жизни, надо все попробовать. Как, простите, у меня дети говорят, дикошары, залетает, где, что, удовольствие, и друзья, пропускает саму жизнь. Его вообще не интересует, что можно, что нельзя, у него есть только вот это. Я часто представляю это как преступнику, которого приговорили к смертной казни, друзья. Вот у них есть одна такая особенность, если где это не отменили еще, ну, по крайней мере, была, что такому человеку предлагали исполнить его любое желание. Ну, в частности, в приеме пищи. Говорят, что ты хочешь последний раз покушать? Давай, вот заказывай, мы тебе все принесем. Как вы думаете, будет ли человек, знающий, что ему через несколько часов умереть, заказывать себе что-то диетическое, потому что у него язва желудка? Будет ли он заботиться сейчас о своем здоровье, потому что ему умереть через несколько часов? Нет, его это не интересует. У него есть короткий промежуток, и ему сейчас надо насладиться на всю катушку. Друзья, христиане – это как раз люди, если они забывают, что у них есть город, что у них есть дом нерукотворенный на небесах, они начинают жизнь проводить точно так же. Тогда начинается жизнь измеряться количеством каких-то удовольствий, каких-то ощущений. Друзья, и нам с вами остается или жить верою, ожиданием грядущего рая, или мы будем, как те в поезде, устраивать рай здесь на земле. Знаете, меня радует очень пример в Священном Писании. Мы с молодежью сейчас закончили разбирать Деяния апостолов и останавливались на Петре, который спит в тюрьме. Вы помните, да, прикованный между воинами, он спит. Один из братьев недалеко от нашей церкви, он рассказывал, он еще в советское время сидел в тюрьме и захватил то время, когда приговаривали к смертной казни. И приговорили одного из его друзей. Он говорит, это было что-то страшное. То есть, говорит, человек узнал, что утром ему надо умирать. Он говорит, зашел в камеру вечером еще черный с головой, а вышел утром уже белый. Вот. А когда, говорит, я видел, как он шел на электрический стул, вся его вот эта спецовка, которую он шел, на глазах стала мокрой. Это было страшно. На это, говорит, было страшно смотреть. Я помню, как он все это рассказывал. Братья и сестры, вы никогда не задумывались, почему Петр спит? Вот оно же сегодня к практике нашей жизни это сильно привязано, да, потому что мы живем, и мне вот по делу случая как-то у меня сестра одна заболела, у нее был рак. Вот. Я ее посетил, она недалеко от меня жила. Спрашиваю: тетя Маша, ну что, как дела? А я сразу в голову лезу. О чем думаете? Что в мозгах там творится? Ну, наверное, со мной что-то не так. Я, может, вам с кем-то побеседовать. Она попросила: ну, привези Якова Корнеевича, я бы поговорила, мне есть что исповедать. Я договорился с Яковом Корнеевичем, он приехал к нам в церковь, я его свозил к ней, подождал пару часов, выходит, спрашиваю: ну как? Он говорит: Павел, все хорошо. Видно, что сестра готова к переходу, что то, что какие-то были проблемы, это мелочи. Говорит, мы с ней помолились. Вот. Ну, знаете, после всего этого я ее продолжал посещать и постоянно видел одно и то же. Что-то со мной не так. Наверное, я еще какая-то не такая. И я вот не мог успокоить, говорю: тетя Маша, оставьте вы это. Ну, Давид сказал: Господи, если ты начнешь замечать беззаконие, кто устоит? Ну, как нам не опереться верою своей на Слово Божие, на кровь завета? Как нам не опереться на то, что там нам приготовлен город? И понимаете, друзья, нам всем предстоит вот эта возможность, и этот день, когда именно крепкость нашей веры, она будет проверяться. Насколько мы действительно жили тем, что невидимо. Григорий Васильевич Костюченко, ну, у нас не так давно был Николай Степанович Антонюк в церкви, знаете, он некоторые секреты приоткрыл. Он говорит, с ним тяжело было совершать служение, потому что когда сестры призывали его помолиться с помазанием, вот, он всегда спрашивал, сколько вам лет, и если узнавал, что сестре больше 70, он говорит, я могу с вами помолиться с помазанием только на переход. Он говорит, ну, в смысле, брат, это как? Ну так и помолю. Я, говорит, помажу елеем во имя Господне. Я скажу: Господи, забери сестру к себе. Да вы замучили, говорит, уже. Сами мучаетесь, церковь мучаете. Сколько можно к вам ездить? Говорит, молитесь, чтобы Господь вам забрал. Вы что здесь лежите? И вы знаете, говорит, перестали приглашать сестры Григория Васильевича. Перестали приглашать. Можно было бы смеяться, братья и сестры. Но кто знает подробности, что через несколько лет у него у самого обнаружили рак. И когда дети собрались, и говорит: пап, деньги есть, Израиль недалеко, давай, сделаем операцию, еще поживешь, ты нам нужен. Но мне сильно понравилось, он говорит: вы что, я чему людей учил? Я Господу хочу, я хочу Господу. Вот это красота, друзья, вот это то, что к чему не привязался человек, братья, к земному. Вот это тогда, когда он действительно рад тому, что он встретит Христа. Когда он понимает и верит, он способен опереться на то, что у него на небесах есть дом и город. Знаете, я в одной из неканонических книг Ветхого Завета, во Второй Маковее, прочитал их, как бы принято считать, исторически верными. И там, когда одного из сыновей Иуды Маковея казнили сдиранием кожи заживо, ну, за то, что он не хотел поклоняться идолу, там есть такие фразы. Он же, отвечая на отеческом языке, сказал «нет», потому и он принял мучение, как и первый. Быв же при последнем издыхании, сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших, за его законы для жизни вечной». Вот что силу им давало, братья и сестры, переживать все эти трудности и страдания. Они понимали, что у них жизнь есть вечная. Знаете, автор послания евреям очень много приводит примеров и случаев из жизни народа израильского. Мы сейчас еще немножко о них поговорим и закончим. В частности, он говорит, что их Господь вывел, помните, да? Но потом говорит, неверовавших что сделал? Погубил. Это были люди, ну, причем Павел в послании к Коринфянам уточняет, это были люди, которые вышли все крестились в облаке, в море, все в Моисея отождествили себя, ну, то есть... Я не знаю, было ли больше чудес когда-либо на земле. Вот мне кажется, даже во время Иисуса Христа не было. Они настолько привыкли, как за здрасте, столб огненный, облачный, манна каждый день сыпет. Настолько для них это было реально, но он говорит, что вошло в землю обетованную всего двое. Причем это был момент, когда они уже подошли к обетованной земле. Все, оставалось немного сделать шагов, просто поверить, что земля уже ваша, и ее овладение – это просто вопрос времени. Но, к сожалению, вот это наше здесь и сейчас, оно все испортило. Хочу сейчас. И знаете, братья и сестры, они вышли из Египта, они вошли в пустыню и остались там навсегда. И вы помните, Иуда говорит, погубил их дни в суете и лета в смятении. Вот она жизнь, братья и сестры, кажется, просто там самолет недавно упал, ну как недавно, лет 5 назад. Я смотрел, ну там расстояние, вот точка А, вот точка Б, но только они вышли из точки А, и потом вот так вот 40 лет, прежде чем в точку Б, пока все не попадали. Вот это неверие, друзья. Это то, что Бога, Иисуса Христа, огорчало всегда больше всего. Когда Захарий ангел приходит и говорит, у тебя сын будет, как это может быть? Помните, он говорит, я Гавриил. Ты в чьем слове посмел усомниться? Я посланный от Бога, чтобы свидетельствовать тебе. Вот если за что-то Христос упрекал, никого не упрекал, ни мытарь, ни блудец, а за неверие упрекал. Братья, сестры, потому что неверие причиняет большую боль. Потому что неверие подвергает сомнению Его слова. Но вера нам дает силы не привязаться к земному. Братья и сестры, я буду заканчивать и хочу призвать нас в молитве о том, чтобы и нас Бог благословил. Или мы будем устраиваться здесь на земле, думая, что мы здесь навсегда, или будем понимать, что нас ждет нечто лучшее. В заключение прочитаю одну цитату Джона МакАртура. Он говорит так. Кстати, вы помните, наверное, кто постарше в Советском Союзе, именно это не нравилось руководителям в христианстве, что они засоряют голову каким-то небесным жилищем и каким-то вечным городом. Потому что это сильно отвлекает от работы и от того, что люди перестают здесь устраиваться на земле. Так вот он пишет так. «В каком-то смысле возможно, концентрируясь на небе, быть бесполезным на земле. Но в намного более глубоком смысле невозможно быть полезным на земле без того, чтобы быть ориентированным на небо. Только те, кто сфокусирован на небесах, будут терпеливо верными в Божьем деле, когда оно становится трудным, недооцененным. Нет более сильного лекарства от раздражения, разочарования, усталости или саможалости, чем мысль о вечной жизни в личном присутствии Господа. Братья и сестры, давайте будем верить, и эта вера небесная будет оказывать большое влияние на наше земное. Склоним наши колени, помолимся. Аминь.